Глава 12. Расстояние между охранником и моей машиной стремительно сокращалось. Я уже представила, как он тактично стучит в стекло, и когда я опускаю его, спрашивает, все ли у меня в порядке. А я натягиваю на себя неестественную улыбку и говорю, что все хорошо и не стоит беспокоиться. Но ведь это не так! Мне вдруг безумно захотелось закричать во все горло, разрыдаться в голос, позвонить Косте и рассказать ему обо всем, и умолять его помочь найти этого сумасшедшего и забрать у него мою дочь. Но что, если он действительно наблюдает за мной? Что, если он сделает что-то с Ксюшей, если узнает, что я рассказала кому-то? Я судорожно сжала руль и оглянулась. Андрей уже подходил, а я понимала, что не выдержу, просто не смогу соврать. «Я сама справлюсь с этим», — решительно подумала я, прикусив губу до крови, быстро завела машину и надавила на педаль газа. Ягуар рванул вперед со скоростью голодного хищника, и в зеркало я увидела, как охранник бросился назад к своему автомобилю. Потом его черная иномарка еще несколько раз мелькала позади меня, но я старалась не обращать на нее внимания, сосредоточившись на дороге. Надо было успокоиться, но я не могла. В ушах стояли крик дочери, звуки хлестких ударов, скрипучий смех Игоря, в котором отчетливо сквозили нотки безумия. Как бы я хотела оказаться сейчас на месте Ксюши, защитить ее, уберечь от всего этого. Внезапно я живо вспомнила свой недавний кошмар. Игорь переезжает Ксюшу на своей машине, она кричит от боли, алые пятна растекаются по белому платью. «Господи!» – прошептала я с ужасом. «Ведь это было действительно предупреждение. А вдруг все так и будет, если я не сделаю то, что он просит? А что, если он ей навредит, изуродует, убьет? Этот псих способен на что угодно!» По мере того, как я приближалась к своему району, во мне зрело понимание. Я должна сделать то, что он просит. Ради дочери. Чего бы мне это ни стоило, как бы мне не было стыдно и мерзко. Как я не спешила, путь из особняка Зимнего до моей квартиры занял 32 минуты. Оставалось не так много. При мысли о том, что именно я собиралась сделать, внутри все сжалось. Припарковалась у дома. Я вышла из машины и направилась к подъезду. Внутренний таймер начал отсчитывать время. Секунда. Магнитный ключ домофона. Писк разблокировки двери. Темный подъезд. Еще секунда. Дребезжащий старенький лифт. Звенящая связка ключей в дрожащих пальцах. Пустая душная квартира. Я машинально нажала на кнопку выключателя. Скинула пальто и скользнула в спальню. Уже настраивая видеокамеру на телефоне, я думала о Ксюше. Каково ей сейчас? Что она чувствует? Только бы этот урод не причинил ей вреда. Наконец я установила телефон на прикроватной тумбочке, нажала на запись видео и начала стягивать джинсы. Внутри все сопротивлялось и протестовало, но усилием воли я заставляла себя продолжать. «Я должна сделать это», — пульсировало в голове. Преодолевая себя, я легла на кровать, дотронулась до живота и начала двигаться вниз. Когда холодные пальцы дотянулись до клитора, меня передернуло. Казалось, вот именно сейчас он сально смотрит на меня, смачно причмокивает и усмехается. Воображение во всех красках нарисовало, как его склизкий язык вываливается изо рта и облизывает потрескавшиеся губы, как его рука потянулась к ширинке, пальцы обхватили вялый член. «Сделать и забыть. Ради Ксюши», — твердила я словно мантру. Внезапно я вспомнила, что нужно говорить еще и слова — назвать его хозяином. От этого передернуло еще сильнее. Тогда я зажмурилась, хотя от этого не стало менее стыдно и противно. Щеки пылали, но я заставляла себя продолжать. «Я хочу тебя», — выдавила я безэмоционально и не узнала собственный голос. Так глухо и хрипло он звучал. «Мой господин, войди в меня. Я твоя развратная шлюха». Каждое слово мне давалось ценой неимоверных усилий. И внезапно я поняла, что больше не могу. Происходило нечто грязное и мерзкое. Я словно погружалась в чан с экскрементами. Перед глазами поплыли радужные пятна, и я начала задыхаться. К горлу подкатила тошнота. Живот вдруг скрутило в болевом спазме. Я вскочила с кровати и побежала в ванную. Сердце бешено стучало. Я бросила взгляд в зеркало и отшатнулась. Из него смотрело бледное, заострившееся лицо с растрепанными волосами и темными кругами под нижними веками. Встревоженное, измученное лицо, загнанное в угол женщины. Включив холодную воду, я подставила под нее руки и начала тереть их, словно хотела смыть с себя налипшие комья грязи. Звонок телефона заставил меня вздрогнуть. «Кто это?» Я метнулась обратно в спальню и только сейчас поняла, что телефон все еще стоит на видеозаписи. Схватив сотовый, я негнущимися пальцами отключила съемку и приняла вызов. Это был он.
«Час уже прошел, красотуля», — раздался грубый скрипучий голос. «И где же обещанное секси-видео? Ты обманула меня?»
«Нет, я сняла, сейчас отправлю», — закричала я с ужасом, понимая, что все-таки не успела вовремя, и теперь неизвестно, что он сделает с Ксюшей или уже сделал.
«Жду еще 5 минут, но это последний срок», —
проговорил Игорь, и на заднем фоне раздался вскрик дочери. В этот момент я снова почувствовала, как в мою спину врезается огромный кнут, сдирая кожу и обжигая дикой болью. «Не трогай ее! Я же сказала, что скину!» — закричала я, срывая горло, но из динамика уже раздавались гудки. Я не могла найти себе места и нервно ходила из угла в угол, словно по ковру из острых игл, которые тут же вопьются в голые ступни, стоит мне только остановиться. Выглянув во двор в свете уличного фонаря, я заметила черную машину охранника, а в следующее мгновение и его самого. Андрей стоял у дерева в нескольких метрах от автомобиля и, заложив руки за спину, напряженно смотрел на мои окна. Я была уверена, он тоже заметил меня. На автоматизме, отшатнувшись от стекла, я задернула штору. В глубине души вновь заворочились сомнения. «Может быть, стоило все же рассказать, попросить о помощи?» Размышление прервал входящий звонок. На этот раз звонили на скайп. Я кинулась к включенному компьютеру и взглянула в монитор. Звонок поступал от какого-то неизвестного контакта без фото и даже без аватарки, но я интуитивно поняла, что это был он. Я глубоко вздохнула, набрала в легкий воздух и приняла вызов. Передо мной тут же возникло обветренное красное лицо с глубоко посаженными поросячьими глазками. Кажется, оно стало еще более мерзким и одутловатым, чем то, что сохранилось в моей памяти. «Откуда этот псих знает мой номер скайпа?» Промелькнуло в голове, но тут же я вспомнила, что в самую первую встречу сунула Игорю свою визитку с полными реквизитами, рабочим скайпом, почтой. Это было в тот день, когда он впервые подвез меня на своем злосчастном такси. Как жаль, что я не отшила его в тот вечер. Как было бы просто, сказала бы «нет», и сейчас моя дочь была бы в безопасности. Губы мужчины искривились в ухмылке.
«Я посмотрел на твою сладкую киску», —
довольно гоготнул он, обнажая гнилые зубы.
«Конечно, маловато, да и просила ты неубедительно. Ну ничего, сделаю вид, что поверил. Тем более, что это только начало».
«Начало?» — недоуменно спросила я.
«Да, моя маленькая развратница»,
— ощерился еще больше Игорь.
«Ты же хочешь прийти и забрать свою беременную версию, а? Отпущу ее в обмен на ночь страстной любви. Что скажешь, а? Я трахаю тебя во всех позах, как ты и просила. Я буду иметь тебя так, что ты будешь стонать и извиваться, как змея. Будешь упрашивать меня не останавливаться.
Ты обещал мне показать дочь!» Твердо сказала я, стараясь, чтобы голос не срывался. «Я хочу убедиться, что с ней все в порядке».
«Конечно. Раз обещал, то сделаю», —
усмехнулся Игорь и отодвинулся от камеры так, что в поле видимости появился стул с привязанной к его спинке девушкой. Сердце сжалось. Руки Ксюши были связаны чем-то за спиной, ноги примотаны грубой веревкой к ножкам стула. Рот заклеен широкой серебристой полосой скотча. Я с ужасом увидела, как Игорь подходит к ней и с безумной улыбкой становится сзади. В его руке блестит лезвие ножа. «Нет!» — закричала я, не помня себя. «Отойди от нее! Не трогай!» Из горла Игоря вырвался утробный лающий смех. Мои возгласы, похоже, только еще сильнее завели его. Он приблизил нож к моей девочке и провел по ее щеке, царапая острием кожу. Ксюша попыталась отстраниться, но веревки держали крепко, и она могла лишь мычать и судорожно выгибаться. Я заметила, как подрагивают ее губы, как из красных заплаканных глаз катятся слезы.
«Теперь ты видишь, что я держу свое слово. Я обещал сеанс видеосвязи. Я исполнил обещание», — с гордостью произнес Игорь, продолжая вести острием ножа по щеке Ксюши и медленно спускаясь к шее. «Теперь ты видишь, а? Видишь, что я настоящий мужчина?»
«Вижу», — ответила я как можно более нейтральным тоном, чтобы не злить его и не провоцировать еще сильнее. «Пусть думает, что я совсем соглашаюсь. Главное, чтобы отпустил дочь. Сейчас мне важно было усыпить его бдительность, дать ему иллюзию собственного превосходства. Ко мне на консультации приходили десятки жертв домашнего насилия, чьи мужья-неудачники раз за разом избивали их, чтобы поднять самооценку. И я прекрасно понимала, что Игорь также стремился найти подтверждение своей значимости и именно благодаря силе доказать самому себе и окружающим, что он на что-то способен».
«Вот-вот», —
с поистине детской непосредственностью обрадовался он.
«Не то, что твой зимний. Какой же он жалкий. Он тебя использует, а ты и рада раздвинуть ножки. Подстилка режиссерская».
Я в бессилии сжала кулаки, и мои ногти больно впились в кожу ладоней. «Нельзя. Нельзя давать волю эмоциям, иначе он разозлится и может что-то сделать Ксюше», — напомнила я себе. «Конечно», — выдавила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Так куда приезжать?»
«Что, моя похотливая кисуня, не терпится снова раздвинуть ножки?» — ухмыльнулся мужчина, и я с облегчением увидела, что он наконец-то отошел от Ксюши и вновь приблизился к видеокамере, загораживая собой стул с пленницей.
«Да, не терпится», — с показной покорностью ответила я. Такова психология поведения серийных убийц и маньяков. Видя покорность, они расслабляются, думают, что ты полностью в их власти. И тогда остается только ждать удобного момента, чтобы перехватить контроль над ситуацией.
«А мне-то как не терпится, крошка!» —
расплылся в щербатой улыбке Игорь и провел своим склизким языком по краю растрескавшихся губ.
«А то в прошлый раз ты меня так и оставила неудовлетворенным, помнишь?»
«Да», — ответила я, прикусив губу. «На этот раз все будет не так».
«Ладно, жду, моя маленькая шлюшка».
Игорь дотронулся губами до своих распухших пальцев сосисок и послал мне воздушный поцелуй.
«Координаты места я спрятал на детской площадке за твоим домом», — усмехнулся он.
«Что?» — я ошарашенно взглянула на Игоря. «Ты был около моего дома? Ты все это продумал заранее, да?»
«Я всегда рядом, моя сладкая», — произнес он мерзким скрипучим голосом и облизнул потрескавшиеся губы. «Там есть такой самолетик на пружинке. Просунь руку в углубление, там будет коробочка. Думаю, разберешься». «И это... ты молодец, что никому не сказала. Давай дальше так. Знаешь, нам тут никто больше не нужен, так что в твоих же интересах прийти одной. И оставь телефон дома, ладно? Не хочу, чтобы кто-нибудь мешал нашему уединению».
В интонации Игоря промелькнула неприкрытая агрессия.
«Иначе твоей дочери устрою кесарева прямо на месте, а потом еще рот зашью, чтобы ее мамочка не болтала».
Я содрогнулась. У меня не возникало сомнений, что Игорь сможет привести в исполнение свои угрозы. Он слетел с катушек еще в тот первый раз, когда насильно привез меня в свою лесную хижину. И с головой у него явно становилось все хуже и хуже. «Хорошо, я найду твою коробочку с адресом и никому не скажу», — поспешно сказала я и подумала о чувствах дочери, которая наверняка со своего места слышала наш диалог. «Ксюша, ты, главное, не волнуйся и не паникуй, ладно? Я скоро приеду и заберу тебя». крикнула я, надеясь, что мои слова придадут ей уверенности и сил, чтобы справиться с этим ужасом. «Все будет хорошо! Я уже выезжаю!» Несуразная фигура Игоря полностью закрывала обзор, и его одутловатое красное лицо с заплывшими безумными глазками было последнее, что я увидела, прежде чем сеанс видеосвязи прервался. Я быстро засобиралась в дорогу и первым делом бросилась к письменному столу, в ящиках которого я хранила свои амулеты. Тот серебристый браслет, что дала мне Мирослава, постоянно находился на запястье, и с ним я не расставалась, но недавно я взяла в школе еще несколько магических украшений. Одно из них я хотела отдать Ксюше, но не успела. «Господи! Может быть, если бы у дочери был этот талисман, она была бы сейчас дома, а не в лапах этого психопата!» – подумала я, и в сердце кольнуло от чувства вины. Я отогнала его от себя. Сейчас было не время рефлексировать. Дорога была каждая минута, поэтому я сгребла в сумочку все амулеты, которые у меня только были, положила в карман газовый баллончик и, подумав, пошла на кухню за ножом. Выбрала самый острый и крепкий, бросила его вслед за амулетами. И только тут меня осенило. «Андрей!» «Он наверняка продолжает следить за каждым моим шагом. Я не могу так рисковать». Лихорадочно соображая, я вновь выглянула на улицу. Грузный силуэт охранника стоял на том же самом месте, где я увидела его в прошлый раз. Он что, как робот? Никогда не отдыхает? Андрей продолжал внимательно следить за моими окнами. Но на этот раз я не стала прятаться за шторой, а наоборот подошла вплотную к стеклу и начала призывно махать рукой. Заметив мой жест, охранник моментально сорвался с места и бросился к подъезду. В домофон он не звонил. Вероятно, давно уже сделал собственный ключ. Звонок в квартиру раздался буквально спустя какие-то считанные секунды. Но этих секунд мне хватило, чтобы подготовиться отыскать нужные таблетки и вытряхнуть их из тюбика в мусорное ведро. Схватив пустую емкость из-под лекарств, я побежала к двери. Охранник на пороге готов был моментально ринуться в бой, чтобы защищать меня. Собранный, напряженный, словно стянутая пружина. «Здравствуй, Андрей!» Поздоровалась я, натянув на лицо доброжелательную улыбку.
«Добрый вечер, Александра!» – вежливо кивнул мне гость. «Вам нужна моя помощь? Что-то случилось?»
«Нет!» – еще шире улыбнулась я, стараясь, чтобы улыбка вышла как можно более естественной. «То есть да, ничего не случилось, но я просто хотела вас кое о чем попросить, о небольшой услуге!» Охранник кивнул и выжидательно уставился на меня.
«Если это будет в моих силах».
«О, конечно. Я хотела попросить вас сходить в аптеку и купить мне вот эти таблетки». Я протянула Андрею пустой тюбик и сине-зеленую денежную купюру. «Мои закончились, а у меня просто раскалывается голова». Словно подтверждая свои слова, я дотронулась пальцами до висков и потерла их. «Сегодня был сложный день. Я перенервничала, и мне как-то не здоровится».
«Простите, но нет», – решительно покачал головой охранник. «Я не могу оставить вас без защиты. Я ведь за вас отвечаю. А вдруг что-то случится, пока меня не будет?»
«Ну что со мной может случиться? Я не собираюсь никуда выходить, незнакомым людям обещаю не открывать», – сказала я с шутливой интонацией. «Пожалуйста, вы очень меня выручите. Ближайшая аптека тут в конце улицы. Я сама бы поехала, но уже выпила бокал вина». Хотелось снять напряжение.
«Может, давайте поедем вместе? Я вас подвезу до аптеки и потом обратно».
«Меня знобит. Боюсь, если сейчас пойду куда-нибудь, точно завтра утром свалюсь».
Охранник явно колебался, и тогда я виновато опустила глаза и добавила.
«И еще. Я хотела бы извиниться за сегодняшнее. Вы шли к моей машине, а я уехала так резко, заставила вас волноваться. Я просто пребывала в расстроенных чувствах. Мы с Костей поссорились, но вы, наверное, и сами видели, в каком я была состоянии».
«Ну что вы, не стоит извиняться», — ответил Андрей серьезно. «Это моя работа — следовать за вами и оберегать вас».
«Спасибо за понимание», — ответила я и проникновенно взглянула в его глаза. «Так что, выручите с таблетками?»
«Ну, если вы так настаиваете...»
Андрей нехотя протянул руку, чтобы взять деньги и тюбик с названием таблеток.
«Давайте, в виде исключения».
Я с благодарностью кивнула, прикидывая время. В худшем случае у меня было 15 минут, пока Андрей доедет до ближайшей аптеки, купит нужный препарат и вернется обратно. Оставалась еще вероятность, что этого лекарства и вовсе не окажется в аптечном пункте, так как оно было достаточно редким. В этом случае он поедет в другую аптеку, а это дает в общей сложности около получаса. Как только дверь за охранником захлопнулась, я начала лихорадочно собираться. Проверила ключи, нож, баллончик, накинула шарф и пальто, сунула ноги в сапоги и выглянула в окно. Увидев, как черная иномарка охранника выезжает со двора, я практически сразу же выскочила из квартиры. Посылку с адресом на детской площадке я нашла без труда. Это был спичечный коробок со свернутой внутри бумажкой, на которой неровным почерком были нацарапаны координаты. Зажав бумажку в руке, я рванулась обратно к машине и тут же забила цифры во встроенный навигатор. Устройство послушно выдало искомое место. Это были какие-то производственные цеха или склады ближе к окраине города, а вокруг на несколько километров ни одной нормальной постройки – ни жилых домов, ни административных зданий. Воображение живо нарисовало безлюдную местность, куда мне предстояло отправиться, и внутри неприятно заворочились страхи и сомнения, опутывая душу липким коконом. Кажется, я только сейчас до конца осознала, что собираюсь сделать. Что, по сути, я по своей воле отправляюсь в лапы к безумному маньяку, где может произойти что угодно. Он может меня изнасиловать, убить. Я думаю, что спасаю Ксюшу, а на самом деле, если он ее не отпустит, что я буду делать тогда? Может быть, пока не поздно вызвать полицию? Все-таки рассказать Косте? Мысли метались из стороны в сторону. В один момент мне казалось, что нужно обязательно рассказать. В другой, что тогда будет только хуже, ведь Игорь непредсказуем и может навредить моей девочке». Пока я взвешивала все «за» и «против», в кармане завибрировал телефон, и я подскочила, уже не зная, чего еще ожидать. Негнущимися пальцами я открыла папку с сообщениями и прочитала пришедшее СМС, но это оказалось банально сообщение о скидках в ближайшем супермаркете. И тут я вовремя вспомнила, что Игорь сказал оставить телефон дома. Что делать? Бежать обратно в квартиру и потерять время? В голову вновь полезли сомнения. А вдруг он отслеживает мой номер и увидит, что я не выполнила его условий? Бросив взгляд на часы, я поняла, что Андрей может скоро вернуться и действовать нужно быстро. Тогда я приоткрыла окно и, выбросив телефон на землю, быстро завела машину. Место, куда завел меня навигатор, оказалось действительно пустынным и неуютным. Это было даже хуже, чем картинки, которые рисовало воображение». Я остановилась около знакомого желтого такси, густо заляпанного грязью. Присмотревшись, я поняла, что в машине никого нет. За ней виднелись прутья поваленных на землю железных ворот. Дальше на машине не проехать, а вот пешком вроде бы можно, насколько было видно с моего водительского сиденья. Трясущимися пальцами я заглушила мотор. В свете фар я кое-как разглядела полуразрушенные обшарпанные здания заброшенного завода. Казалось, будто сооружения сделаны из неподходящих друг к другу деталей детских конструкторов, перекошенные, нагроможденные друг на друга. Одно из зданий, то, что ближе, представляло собой высокую башню из растрескавшегося красного кирпича. Сбоку к зданию примыкала полуразвалившаяся вышка на бетонных ногах, соединенная с основным сооружением через кривой переход. Из железного каркаса вышки выходили толстые кишки стальных труб. Я понимала, что где-то там, внутри, привязанная к стулу, сидит моя беременная дочь. Что где-то там, рядом с ней, непредсказуемый безумец, способный на что угодно. Да, он не атлет, не борец, но он здоровый, физически сильный мужик, у которого есть, по крайней мере, нож. Это из того, что я видела. Где гарантия, что у него нет и другого оружия? Где гарантия, что смогу справиться с ним один на один? Я медлила, пытаясь собраться с духом и разработать хоть какой-то план. Территория завода большая. Где он держит ее? Что делать? Начать кричать, что я приехала, чтобы он сам вышел, или же подобраться бесшумно и скрытно? Как мне справиться с ним? Газовый баллончик был слабым доводом в драке и вряд ли мог бы надолго задержать его. Кухонный нож.
Я полезла в сумочку и дрожащими пальцами нащупала его холодную металлическую рукоять. Конечно, это лучше, чем ничего. Но я ведь совсем не умею драться с таким оружием. Или может действовать хитростью, но как? Секунды неумолимо бежали вперед. Выключив фары, я всмотрелась в черноту ночи. Она ослепила меня на миг, но вскоре глаза начали адаптироваться, и в темноте проступили полутона. Грязно-красные стены завода, белесые островки снега, серебристая сталь труб, изъеденных ржавчиной. Я выглянула в приоткрытое окно и услышала, как в тишине протяжно воет собака. Страх, который все это время медленно подступал ко мне со всех сторон, в один момент набросился на меня, вгрызаясь в мозг, как стая бешеных шакалов. Я вдруг почувствовала себя такой беззащитной, хрупкой, одинокой. Сейчас я не могла обратиться за помощью ни к кому, ни к Косте, ни в полицию, ни к охраннику, ни к подругам. Я не могла ни на кого рассчитывать, только на собственные силы, а в них я совсем не была уверена. По сути, я уже сейчас была во власти этого сумасшедшего, и он запросто мог убить и меня, и Ксюшу, а перед этим изнасиловать и поиздеваться. И никто за меня не может заступиться, никто! Даже Шакти уже давно меня бросила. Ноги вдруг стали ватными, как будто я превратилась в мягкую и податливую тряпичную куклу. Внезапно я с ужасом поняла, что просто физически не могу выйти из машины. Отчаяние накрыло меня с головой. Я обхватила руками руль и уронила на него голову. Слезы и жалость к самой себе душили меня. «Все, не могу больше так». Уткнувшись в кожаную отделку рулевого колеса, я в голос заревела. И тут произошло нечто, что заставило меня вмиг замолчать и вздрогнуть. Где-то снаружи громко хрустнула ветка. Я прислушалась, вскинув голову и с ужасом вглядываясь во тьму за воротами. Там действительно кто-то ходил. Сначала я увидела, как мелькнул размытый черный силуэт. Потом этот силуэт начал приближаться, обретая густоту и форму. «Господи! Кто это?» По спине пробежал озноб. «Это Игорь? Он оставил Ксюшу где-то внутри и идет за мной?» Липкий страх заставил меня вновь схватиться за рукоять ножа. Я до боли сжала холодный металл и приготовилась защищаться. «Ну все, это конец». Андрей злился на самого себя за то, что позволил себя уговорить. Как же это непрофессионально – бросить объект защиты и ездить по аптекам в поисках какого-то чудесного лекарства от головы. Он это прекрасно понимал, но Александра была так настойчива, и это настораживало. Что-то здесь было не так. Охранник вышел из машины и взглянул на часы. Поиски препарата заняли около получаса. Пришлось объездить несколько аптечных пунктов, но он вернулся назад так быстро, как только смог. Свободных мест на парковке ожидаемо уже не было, поэтому пришлось бросить автомобиль прямо посредине, подперев несколько машин. Андрей поспешно вылез из салона авто, оглядывая двор на предмет потенциальной опасности и профессиональным взглядом оценивая обстановку. Первое, что бросилось ему в глаза – отсутствие ягуара Александры. Он прекрасно помнил то место, где он стоял, справа, рядом с зеленым фордом, вплотную к тротуару. Сейчас же его место занимала заляпанная в грязи Нива.
«Вот идиот!» – выругался Андрей. «Она развела меня, как мальчишку! Но вот для чего?»
Он бросился к тому месту, где стояла машина Александры, словно никак не мог поверить своим глазам, и в этот момент зазвонил телефон. Андрей прекрасно узнал звук мелодии, которая стояла у Александры на вызов Зимнего. За время наблюдения за объектом он уже успел узнать и не такие тонкости. Звук раздавался откуда-то снизу, с земли. Андрей начал осматривать тротуар в том месте, где стоял ягуар, и быстро нашел утопленный в рыхлом снегу звонящий гаджет. На экране улыбался Константин Зимний, его начальник, с которым, похоже, предстояло непростое объяснение.
«Алло!»
– отрывисто сказал он, принимая вызов.
«Константин Маркович, это Андрей!»
«Андрей?»
– раздался недоуменный голос. «А где Саша?»
«Видите ли, в чем дело?» –
начал объяснять охранник, уже предвидя бурную реакцию непосредственного начальника.
«Александра очень сильно просила меня съездить в аптеку ей за лекарствами, но когда я вернулся, ее машины уже не было, а в снегу я только что нашел ее сотовой».
«Как ты мог ее упустить?»
«Виноват», –
пробасил Андрей. «Ты был в ее квартире? Может быть, она все-таки дома?»
«Не успел. Уже иду туда», –
ответил охранник и бросился к подъезду. Не отключая телефона, Андрей буквально в два прыжка преодолел расстояние до домофонной двери, открыл ее и молниеносно взбежал по лестнице, надавил на звонок, замер в ожидании.
«Никто не открывает. За дверью тишина», –
отрапортовал он Зимнему.
«Прикажете ломать дверь?»
«Ломай! Быстро!» Не раздумывая ни секунды, Андрей разбежался и с силой врезался в дверной косяк мощным плечом. Дверь была достаточно хлипкая. Александра давно собиралась поменять ее на более надежную металлическую, но руки так и не дошли. Под напором охранника в замке что-то треснуло. Дверь не выдержала и распахнулась. Андрей, стремглав, ринулся вперед, обшарил все комнаты.
«Никого нет. Ни ее, ни дочери. Разрешите предпринять меры, чтобы найти ее?»
«Не разрешаю», – прорычал сквозь зубы Зимний. «Ты исчерпал лимит доверия. Видимо, придется делать все самому». Андрей внутренне подобрался и вытянулся по струнке, услышав, как скрипят зубы собеседника. Ледяные нотки в его интонации не предвещали ничего хорошего.
«У тебя есть идеи, где она может быть? Почему она тебя отослала?» «Нет, по дороге от вас до своей квартиры она никуда не сворачивала, не заезжала. Правда, на выезде на трассу долго с кем-то говорила по телефону. Мотор выключила, фара отрубила и стоит. Я даже хотел подойти и узнать, все ли нормально, но она так резко газанула, что я еле успел за ней».
«Ладно, сиди там на случай, если кто-нибудь будет ее искать на квартире, понял? Следи за обстановкой. И да, сделай переадресацию с ее номера на мой всех входящих. Я так понял, телефон не запаролен?»
«Нет».
«Тогда еще скинь мне список ее контактов».
«Хорошо, сделаю».
«И запроси статистику вызовов за последние часы по номеру телефона, проверь мессенджеры. Если что найдешь интересное, сразу сообщай».
«Будет сделано».
Зимний в сердцах нажал на отбой и бросил смартфон на кровать, преодолевая желание запустить им в стену. По мере приближения силуэта я поняла, что это не Игорь. Фигура была явно женская, а не мужская. Сначала меня полоснула надежда, что это моя дочь, но я тут же поняла, что силуэт не принадлежал ей. Эта женщина была выше и двигалась совсем не так, как Ксюша. «Все еще хуже, чем я ожидала», – подумала я. «У него есть сообщница. Он отправил ее привести меня». Женщина приближалась. Я напряглась и вся сжалась. Теперь сомнений не оставалось. Она целенаправленно двигалась по направлению к моей машине. Нож я держала на изготовку, ожидая, что будет дальше. Руки тряслись от напряжения и страха. Внутри все сжималось. «Буду бороться до последнего. Чего бы мне это ни стоило?» Пронеслась мысль, и я замерла, вытянув вперед импровизированное оружие. Женщина тем временем приблизилась почти вплотную, обогнула автомобиль и потянулась к дверце. «Не подходи!» – успела выкрикнуть я, когда дверца уже начала открываться. Я запоздало подумала, что надо бы заблокировать замки, но была так взбудоражена и испугана, что самое простое решение мне пришло в голову слишком поздно. В салон автомобиля ворвались клубы морозного воздуха. И женщина элегантно опустилась на соседнее со мной сиденье. Я не поверила своим глазам. «Шакти?» – воскликнула я, пораженная, и нож тут же выпал из моих пальцев, глухо ударившись о кожаную обивку салона. «Но как? Что вы здесь делаете?» «Но ты же меня звала?» – ответила мистическая наставница, и ее губы тронула легкая прозрачная улыбка. «И вот я здесь». «О, я вас так много раз звала!» – выдохнула я, еще до конца не веря в то, что происходит. «Вы воплоти! Кто вы? Что вы тут делаете?» Я во все глаза смотрела на гостью. «Это не имеет значения», – мягко ответила мистическая наставница и многозначительно посмотрела на меня.
Гораздо важнее то, кто ты и что ты тут делаешь». «Я хочу спасти свою дочь», — выпалила я. «Она... ее захватил тот самый маньяк, который...» Я внезапно осеклась и начала говорить быстро и сбивчиво. «Но ведь вы, наверное, сами все знаете». «Конечно, знаете. Вы ведь пришли мне помочь?» «Вы пойдете туда вместе со мной?» Я указала дрожащей ладонью в направлении разрушенного завода. «Хотя нет, Игорь же, он сказал мне никого не приводить. Что же делать?» Я в панике взглянула на Шакти, ожидая ее совета, какого-то чудесного решения, которое сразу расставило бы все на свои места. «Я пришла поговорить с тобой», — проговорила между тем мистическая наставница. «Но, Шакти, я не могу! У нас нет времени на разговоры!» — воскликнула я. «Пожалуйста, помогите мне! Скажите, как мне с ним справиться? Вдруг он уже издевается над ней? Вдруг уже будет поздно?» «Не бойся!» — твердо ответила наставница и дотронулась пальцами до одного из своих амулетов, которые во множестве украшали шею. Не снимая, она взяла его в руку и описала небольшую окружность в воздухе. В этот момент я поняла, что что-то произошло, но не могла понять, что именно. В ушах на миг зазвенело, пространство качнулось, и по салону автомобиля словно бы прошла едва заметная рябь. «Смотри!» Шакти указала взглядом на электронные часы на приборной панели, которые показывали 23:50. «Здесь и сейчас нет времени. А ведь невозможно потерять то, чего нет». «Что это значит? Вы опять говорите какими-то загадками!» — крикнула я срывающимся голосом. «Сколько я вас звала! Вы не приходили! А сейчас пришли и не хотите даже помочь! У меня дочь в опасности, вы это понимаете? Она может умереть из-за меня! Видно, ее беременности мало было, чтобы меня доконать! Болезни на мою голову мало было! Вы в прошлый раз мне говорили, что надо идти по своему пути! Я иду, но все становится только хуже! Как будто меня кто-то проклял!» Уже плохо контролируя себя, я снова разревелась, положив голову на руль и закрыв ее руками. Шакти молча смотрела на меня. Я даже спиной чувствовала ее прожигающий взгляд. Я ожидала, что она начнет что-то доказывать, убеждать меня, может даже разозлиться. Но она молчала, и это становилось невыносимым. Я вскинула голову и, всхлипывая, посмотрела на нее сквозь пелену слез. «Прав был Костя! Эта школа тащит меня в ад!» — проговорила я, требовательно глядя на наставницу. Гнев во мне начал бурлить и клокотать, будто кипящая смола. «Ведь это же несправедливо! На одного человека столько ударов одновременно!» Шакти ответила мне прямым, ясным взглядом без злости и агрессии, и ее глаза лукаво блеснули. «Не хочу огорчать, милая», — ответила она. «Но наш мир не создан по законам справедливости. Он является школой Бога, и здесь мы все проходим определенные уроки. Мы попадаем сюда именно для того, чтобы преодолеть эти жизненные трудности, а не для того, чтобы их избежать. Именно эти сложности и делают нас более сильными». «Я уже слышала это. Может, хватит? Вас послушать, так мне надо сейчас Бога благодарить за то, что мою беременную дочь хочет зарезать проклятый псих!» Взвелась я и почувствовала, как горячие капли слез вновь бесконтрольно потекли из глаз. «Ей-то за что? Почему обязательно страдать должны мы обе?» «Посмотри на меня!» Еще секунду назад ее голос был мягкий и сострадательный. Сейчас же неожиданно стал стальным и строгим. Я резко подняла голову, и наши взгляды встретились. В ее глазах плясали отблески мистического огня, от которого было невозможно оторваться. «Я покажу тебе закон жизни», — сказала она, и, сложив пальцы в какой-то неизвестный мне знак, прикоснулась к моему межбровью. И в этот момент снова произошло нечто удивительное. Меня буквально захлестнуло теплой волной воздуха, и очертания салона автомобиля поплыли, а я почувствовала, как будто проваливаюсь куда-то. Первым делом Зимний позвонил Ксюше, рассудив, что Александра могла броситься искать дочь, как в прошлый раз. Может, у нее были вновь какие-то прозрения, видения или что там еще. Но почему телефон валялся в снегу?
«А если она и не ищет Ксюшу, а ее саму похитили?» – подумал вдруг Константин. «Этот обезумевший таксист затолкал в машину, а телефон выпал при борьбе. Но зачем Саша отослала Андрея? Могла бы искать дочь вместе с охранником».
Мужчина не знал, что и думать. Все как-то не склеивалось.
«В любом случае, если бы с Ксенией было все в порядке, она бы уже спала дома».
Тревога в его голове била в набат, ведь он буквально сегодня снял охрану с девочки. Виталий, один из охранников, неожиданно сломал ногу. И вот, думая, кем бы заменить его, Зимний решил, что охранять Ксюшу дальше и не стоит. Ведь ничего же не происходит. Все спокойно, никто не пытается наброситься на девочку и утащить ее. Он подумал, что, скорее всего, тревожные предчувствия и кошмарные сны Саши не более чем домыслы на почве всех ее эзотерических практик. И вот стоило ему снять охрану, как что-то случилось. Телефон Ксюши находился вне зоны доступа, и это наводило на определенные безрадостные мысли. Зимний уже 1000 раз успел обругать себя за то, что пренебрег охраной. Он волновался за Сашу и за ее дочь, хотел защитить их обеих от опасности. Мысль о том, что здесь каким-то образом замешан тот самый полоумный таксист, не давали ему успокоиться. Как только Зимний прервал дозвон Ксюши, тут же экран смартфона засветился. Звонил Андрей.
«Константин Маркович, я запросил статистику по входящим и исходящим, как вы и просили», – раздался собранный напряженный голос охранника. «В общем, последние 2 входящих были совершены с засекреченных номеров. Первый раз звонили в 22:15, второй раз ровно через час. Исходящих в это время не было.
А в мессенджерах? Проверил?»
«В 23:17 была отправка видеофайла по имейл», – ответил Андрей и еще больше напрягся. «Кому принадлежит почтовый ящик, непонятно. Ни имени, ни подписи, ни указания владельца. Ничего».
«Что было в видео? Ты его посмотрел?» – быстро спросил Зимний.
«Там это…» – замялся Андрей. «Ну, то есть, нет, не смотрел».
«Слушай, что ты юлишь?» – не выдержал Костя. «Говори как есть».
«А давайте я вам его лучше вышлю. Вы сами посмотрите, а?»
«Высылай», – разрешил Зимний. «Ладно, в квартире все спокойно. Никто не приходил?»
«Нет, все тихо».
Ожидая видео, Зимний начал обзвон подруг. Он прекрасно знал самых близких – Катю, Маргариту, Настю. Познакомился с ними в той самой больнице, куда доставили Александру после истории с маньяком и побегом по морозному лесу. И потом несколько раз виделся с ними. Мельком в формате «Привет, пока», но все же. Зимний очень надеялся, что подруги в курсе, что случилось. Но ни Катя, ни остальные не могли сказать ничего вразумительного. Никто ничего не знал. Он продолжил обзвон по списку контактов с телефона Александры, который отправил ему Андрей. Решил идти по порядку и первым делом спрашивать, когда в последний раз они виделись с Александрой. Зимний понимал, что обзвон всего обширного списка контактов может потребовать времени, но ему нужна была хоть какая-то зацепка. В полицию он не мог пойти. С чем? У него не было конкретных доказательств, что с ней вообще что-то случилось. Были лишь домыслы и предположения. Да и по нашим законам требуется, чтобы прошло 3 суток. Когда Константин собирался набирать очередной номер, позвонила Катя. «Костя?» «Я рассказала о вашем звонке нашей общей подруге, Кристине», – поспешила сообщить она. «И, в общем, у нее есть предложение, как можно ее найти».
«Так, интересно», – сказал Зимний с воодушевлением. «И как же?»
Катя замялась. «Вы только обещайте не смеяться, хорошо? И, пожалуйста, воспримите эти слова серьезно, ладно? Кристина...» Она говорит, что у них с Александрой что-то вроде ментальной связи. Они могут чувствовать друг друга на расстоянии. И вот Кристина хочет попытаться связаться с Сашей. У нее нехорошие предчувствия. Зимний чуть не подавился воздухом.
«Что? Связаться телепатически? Нехорошие предчувствия? Вы не пересмотрели фантастики? Вы что, серьезно?» – воскликнул он. «Мы взрослые люди, и ситуация не располагает к шуточкам».
«Пусть это звучит как бред», – твердо сказала Катя. «Но Кристина говорит, что ей вот прямо сейчас приходят какие-то картинки о том, что происходит с Сашей. Она едет куда-то, она волнуется и боится».
«Я не верю во все эти ваши видения», –
резко ответил мужчина, хотя услышанные слова и полоснули по его душе, усиливая тревогу. «Послушайте, пожалуйста!» – не успокаивалась Катя. «Она говорит, что видела, как Саша выбросила телефон в окно машины и силой вдавила газ. Она куда-то спешила!» Зимний замер, пораженный услышанным.
«Выбросила телефон?»
– переспросил он, удивляясь, откуда подруги Саши могли узнать про это. Ведь он же никому не говорил, что телефон был найден на парковке в снегу.
«Так вот, оказывается, как было!» – осенило вдруг его. «Это не была борьба. Ее никто не захватывал. Она сама по собственной воле уехала. Но зачем? Что это могло значить?»
«Да!» – подтвердила Катя. «Она видела, как Саша выбрасывает телефон в снег».
«Где вы?» –
быстро спросил Зимний, едва успев отойти от новой информации. «Я заеду и заберу вас. Расскажите все подробнее». «Подъезжайте ко мне домой», – ответила Катя. «Адрес сейчас вышлю в СМС. Кристина со мной».
«Уже еду», – ответил он односложно. «Ждите».
Я поняла, что мы с Шакти находимся в бескрайнем пространстве, наполненном искрящимся мерцающим светом. Мои слезы моментально высохли. Я ахнула и с замиранием сердца глянула на наставницу, а она лишь улыбнулась светлой загадочной улыбкой и указала мне рукой на радужные блики, через которые проступали яркие разноцветные картины. «Смотри внимательнее!» Я взглянула туда, куда указывала Шакти, и в тот же момент мы оказались на зеленом лугу рядом с раскидистым большим деревом. Было теплое солнечное утро, и трава еще блестела от росы. Звонко смеясь, по ней босиком бегали трое детей, играли в догонялки. Я подошла к дереву и обратила внимание на одну из веток. Снизу она была буквально облеплена коконами бабочек. Стоило мне присмотреться, и оказалось, что они уже начали пробивать свои тесные домики крылышками. Было видно, что процесс этот требовал больших усилий, ведь поверхность кокона была грубой и плотной, а крылья – нежными, трепетными, тонкими. Постепенно все бабочки разломали свои коконы, расправили узорчатые разноцветные крылья и с легкостью вспорхнули с ветки, поднялись в воздух и полетели над лугом. Но одна бабочка не взлетела. Ее крылья оказались слишком слабыми. Они волочились по ветке, и у бабочки не было сил их поднять. Ее кокон разрезали дети. Услышала я слова Шакти. Они хотели помочь ей выбраться поскорее из заточения. И не знали, что бабочка должна была сделать это сама. Когда она ломает кокон крыльями, они укрепляются и подготавливают ее к тому, чтобы она смогла летать. И тут замелькали картинки. Маленький птенец, который с трудом пробивает клювом крепкую оболочку яйца, чтобы выбраться наружу. И его мама спокойно смотрит на это и даже не пытается помочь. Подросшие львята, которых мать-львица со злобным рыком отгоняет от себя, чтобы они сами научились охотиться. Слониха, которая отталкивает от себя выросшего слоненка, чтобы он научился выживать в саванне, стал сильным и смог создать собственную семью. Картинки быстро сменяли одна другую, и все они были похожи в одном. Во всех них была до боли простая и понятная закономерность. «Преодолевая трудности, мы становимся сильнее», – услышала я голос Шакти. Когда я повернулась в ее сторону, увидела, как она указывает мне ладонью вперед, где по направлению к нам шла до боли знакомая женщина, ведущая за ручки маленькую годовалую кроху. Малышка переступала по траве босыми маленькими ножками и держалась за мамины пальцы. Но вот женщина отпустила руки и дала возможность малышке пойти самостоятельно. Она радостно затопала, сосредоточенно сопя и, раскинув в сторону крохотные ручки, проделывала свой первый сложный путь. Ее неокрепшие ножки тряслись от напряжения, и она с размаху грохнулась на землю и горько разревелась. Мама успокоила свое дитя, поставила на ножки и тут же вновь перестала поддерживать, чтобы малышка вновь попыталась пройти самостоятельно. И когда у той получилось, она расплылась в счастливой улыбке. «Это же мы с Ксюшей!» – удивленно воскликнула я, поворачиваясь к Шакти. «Да», – кивнула Шакти. «Помнишь это? Как ты учила ее ходить? Она падала, ей же было больно, Но ты же вновь и вновь отпускала ее, так ведь? Если бы я ее не отпустила, она бы и не научилась ходить. Ей нужны были эти падения, чтобы понять, что такое равновесие.
«Ты сама сейчас похожа на ребенка», — сказала она мягко. «Ты пытаешься научиться ходить, то есть жить».
Шакти загадочно улыбнулась. «Жить самостоятельно, без чьей-то постоянной поддержки или помощи. Ты ведь хочешь стать по-настоящему самодостаточной?» Я обдумывала слова наставницы и после короткой паузы согласно кивнула. «Ты хочешь научиться новому для себя, тому, что ты еще никогда не делала. Да, ты умеешь ходить, но если бы ты захотела взлететь над землей, как ты думаешь, возможно ли было сделать это безболезненно? Без падений, без травм и ушибов?» Я отрицательно мотнула головой и вновь задумалась, пытаясь собрать воедино все то, о чем говорила Шакти. «Она хочет показать мне, что все мои беды – это и есть те самые сбитые коленки Ксюши, когда она училась делать первые шаги», – подумала я. Взглянув на мистическую наставницу, я поняла, что она ждет от меня каких-то осознаний, но мне в голову не пришло ничего лучше, чем брякнуть. «Если я ребенок, то кто тогда вы, мама?»
«Можно и так сказать», – произнесла женщина и широко улыбнулась. «Только я скорее твоя духовная мать. Поэтому я хочу, чтобы окрепла твоя душа, а не тело. Сейчас ты получаешь новые навыки, и этот процесс не обходится без падений и травм. Я не должна быть рядом постоянно, иначе ничего не выйдет. Представь, что если бы ты никогда не отпускала руку Ксюши, или она ходила всегда только в специальных ходунках, вряд ли она бы вообще научилась ходить».
«Да, я уже догадалась, к чему вы клоните», – пробормотала я и вновь подумала о том, сколько раз я звала Шакти и сколько раз нуждалась в ее поддержке. Сейчас, когда она назвала себя моей духовной матерью, обида вновь начала клубиться внутри.
«Но все же я за своей дочерью присматривала, когда отпускала ее пройти свои первые шаги», – выпалила я эмоционально. «Я следила за ней, а вы меня вообще бросили со всеми моими проблемами. Вы даже Кристину мне не помогли спасти. Ведь нас могли убить в этой бане. Вы оставили меня один на один с болезнью. А сейчас вы пришли как раз в тот момент, когда уже все кончено. Зачем? Чтобы поиздеваться надо мной? Сказать, что и дальше не будете мне помогать?»
«Ты знаешь, однажды к человеку обратился ангел и сказал: „Хочешь, я покажу тебе твою жизнь?» „Хочу“, сказал человек».
Я удивленно вскинула глаза на Шакти, не понимая, о чем это она. Слишком резким оказался переход. Я только что выплеснула на нее все, о чем думала, все свои накопившиеся за последние недели эмоции. А она мне вдруг говорит про каких-то ангелов. Шакти заметила мое удивление, но продолжила свой рассказ, как ни в чем не бывало. Ангел поднял его над землей, и человек увидел свою жизнь и две пары следов, идущих рядом. «Кто это рядом со мной?» «Это я», — сказал ангел. «Я сопровождаю тебя всю твою жизнь». «А почему иногда остается только одна пара следов?» «А это самые трудные периоды твоей жизни», — ответил ангел. «И что же, ты бросал меня в самые трудные минуты? Как ты мог меня оставить?» — возмущенно спросил человек. «Нет, это я нес тебя на руках», — тихо ответил ангел. Когда Шакти закончила говорить, я заметила, что мы оказались на пляже и идем босиком по пустынному берегу, оставляя следы на песке. Я посмотрела на наставницу с недоверием. «Вы хотите сказать, что во время всех этих трудностей вы были со мной рядом?» «Да», — ответила Шакти. «Я подготовила тебя к этим трудностям и испытаниям. Я ведь предупреждала тебя о них на нашей последней встрече. Ты разве забыла?»
«Да, да. Не существует препятствий, а есть только ступени роста. Это осознание мне очень помогало», — вынуждена была признать я. «Но вы не предупреждали, что все будет так, что проклятый таксист затащит мою дочь к себе и будет меня шантажировать ее жизнью. К этому я не была готова», — воскликнула я эмоционально. «Когда все это закончится? За что мне все это? Я что, всю жизнь буду страдать и мучиться? Ведь я же все делаю правильно. Я стараюсь следовать своему предназначению, помогать школе. Неужели у Бога на меня такие грандиозные планы, что я должна пройти все муки Христовы, прежде чем получить хоть крупицу счастья?»
«Тебе нужен этот опыт», – спокойно ответила мистическая наставница. «Да, сейчас тебе кажется, что черная полоса продолжается слишком долго. Стоит тебе решить одну проблему, как тут же появляется другая, третья, а потом они приходят все разом. Но так и должно быть. Вот, например, помнишь миф о Сизифе?»
«Конечно», – ответила я нервно. «Бесполезный Сизифов труд. Кто же этого не знает? Боги наказали его и заставили вкатывать на гору огромный камень. А как только он достигал вершины, то тут же падал вниз».
«Ты должна понять, что даже Сизифов труд помогает человеку стать лучше. Мало кто знает окончание мифа. А оказывается, в результате такой ежедневной работы Сизиф так развил свое тело, что стал одним из самых сильных людей в мире. Только ты развиваешь сейчас не тело, а душу».
«Ага, только такое наказание несправедливо и слишком жестоко», – возразила я. «Как и все в моей жизни. Я себя сейчас и чувствую таким Сизифом. Вроде пытаешься что-то делать, стараешься все наладить, и вроде только что-то начинает получаться, и бац, камень опять скатывается. И мне на голову то одно, то другое. Но сила-то у меня не бесконечная».
Шакти остановилась и строго посмотрела на меня. Я замерла, чувствуя, что сейчас что-то будет. «Не нужно искать в мире справедливости», – произнесла она, и в этот момент внезапно раздался раскат грома. И я почувствовала, как земля содрогнулась под ногами. Голос наставницы начал троиться, завибрировал и разнесся во все стороны на многие тысячи метров, тут же вернувшись назад звучным эхом. Я вздрогнула, продолжая с трепетом смотреть на Шакти. «Справедливости нет», — повторила она. «Важно правильно относиться к тем урокам, которые нам даются». Земля продолжала вибрировать под ногами, а я боялась, что сейчас она разверзнется, и мы упадем в преисподнюю. Кристина сидела на переднем сиденье иномарки Зимнего и нервно теребила бахрому сумочки, время от времени бросая изучающие взгляды на владельца машины, известного режиссера. Он сейчас предстал перед ней не идеализированным персонажем светской хроники, а влюбленным мужчиной, который переживает за свою женщину и готов на любые подвиги, чтобы защитить ее. В салоне машины повисло напряженное молчание. Зимний тоже рассматривал девушку, пытаясь понять, чего от нее ждать и насколько можно верить ее словам.
«Значит, ты говоришь, что видела, как она выбрасывает телефон из машины?» – произнес он наконец.
Таким тоном обычно психиатр разговаривает с умалишенным, расспрашивая его о вымышленных друзьях.
«Вы можете мне не верить, но я действительно видела это. Мне незачем выдумывать», — ответила Кристина, раздосованная явным скептицизмом собеседника. «У меня такое впервые. В голове возникли вдруг какие-то вспышки картинки, как будто кадры из фильма. И я сначала не придала значения этому, даже не поняла, что это значит. А потом меня осенило. Ведь это же происходило с Александрой, когда она видела меня, когда мне нужна была помощь. А сейчас помощь нужна ей».
«Что еще ты увидела?»
«Как она выезжает на дорогу. Я чувствовала, как бьется ее сердце. Она спешила и чего-то сильно боялась. Можно сказать, даже была близка к отчаянию».
«Хорошо, допустим», – поджал губы Зимний и внимательно посмотрел на девушку. «Но как нам это поможет ее найти? Ты можешь сказать, где она сейчас? Что произошло? Почему она отослала охранника?»
«Нет, я не поняла точно, куда она едет», – призналась Кристина. «Но я могу попробовать подключиться к ней, чтобы снова вызвать это. Может быть, удастся увидеть больше».
Зимний кивнул, взглянул на Катю, сидящую на заднем сиденье, и вновь перевел взгляд на Кристину.
«Пробуй», – разрешил он. «Если ты действительно это сможешь, то не будем терять времени».
«Хорошо, но я не могу дать гарантию, что получится. И, пожалуйста, если можно, мне нужна тишина».
Кристина помассировала виски и прикрыла глаза,
стараясь отключиться от всего и сконцентрироваться, настроиться на образ Александры, представить его в сознании, почувствовать тонкую энергетическую связь, которая существовала между ними. В один момент ей даже показалось, что у нее получилось, что она начала проваливаться в видение. Перед глазами мелькнула заснеженная безлюдная дорога и размытый свет впереди. Но ее тут же выбросило обратно в реальность, и больше, как она ни старалась, ничего не получалось.
«У меня не получается»,
– вынуждена была признать Кристина, открыв глаза. Она быстро обвела салон машины взглядом и увидела, что Зимний и Катя замерли, боясь даже пошевелиться, чтобы не нарушить ее концентрации. В глазах мужчины она прочитала разочарование.
«Это было ожидаемо», – проговорил Зимний резко. «Ну что ж, мы хотя бы попытались».
«Подождите», – поспешно воскликнула Катя. «Давайте не будем сдаваться. Да, Крис? Ты ведь попробуешь еще раз? Настройся».
Пытаясь подбодрить Кристину, она вдруг вспомнила, как они с Сашей с помощью амулета отыскали Кристину, и ее лицо озарилось догадкой.
«Константин, а у вас случайно нет никакой ее вещи?» – спросила она с воодушевлением. «Может быть, так будет проще?»
«Вроде нет. Но если надо, то охранник сейчас у нее на квартире, и мы можем...»
Он осекся, когда взгляд его упал на деревянный кругляшок с ажурной резьбой, который висел на зеркале заднего вида.
«Это подойдет?»
– спросил он, сняв вещицу и протягивая ее Кристине.
«Саша повесила его здесь, сказала, что это какой-то охранный амулет». «Конечно, я в это не верю. Ну, то есть не верил», – поправил он. «Оставил, чтобы не обижалась».
Кристина с трепетом взяла деревянный амулет из его ладони, провела пальцами по гладкой поверхности и закрыла глаза. Меня буквально пронзила энергия. Как будто со словами Шакти в меня вошел не только смысл, но и сама сила. Какое-то время я молчала, пытаясь в полном объеме прочувствовать этот поток чистой энергии. А потом червячок сомнений снова стал рваться наружу. Я поняла, что если не выясню все прямо сейчас, не расскажу, что меня мучает, то, возможно, шанса больше не представится. Я ясно осознала, что должна раскрыть все, что у меня на душе.
«Хорошо», — сказала я тогда. «Нет в мире справедливости, это ясно. Есть уроки, к которым надо правильно относиться. Это тоже понятно. Но вот что я не понимаю... Все это навалилось, когда я начала ходить в школу и делать практики, ведь так? Раньше у меня тоже были трудности, но это были скорее бытовые проблемы, как у всех. А сейчас я чувствую себя героиней какой-то криминальной мелодрамы. Мне уже начинает казаться, что Зим не прав, когда говорит, что это из-за школы все мои проблемы. Да? Это ведь связано, правда? Мои занятия в школе и все эти удары судьбы».
«Если ты так думаешь...» сказала наставница мягко и спокойно. «Тогда вспомни, какой была твоя жизнь до того, как ты пришла в школу. Чем ты жила? Что делала?»
Я задумалась о своей жизни до школы. «До этого?» – переспросила я. «Ну, я жила себе и жила, вроде как неплохо. Была нормальная, стабильная работа. Я консультировала людей, растила дочь. С Ксюшей не было никаких проблем. Она прекрасно училась. Все было тихо, мирно. А сейчас я не могу даже нормально работать. Моя дочь забеременела в 16, и сейчас ее еще и грозит убить полоумный психопат».
«Ты смотришь на все с одного ракурса. Хочешь найти плохое, и ты его находишь. Постарайся увидеть все более широко и отрешенно. Ты говоришь, у тебя не было с дочерью проблем. Но вспомни, насколько вы были близки».
Слова Шакти побудили меня мысленно вернуться на несколько лет назад. Я вспомнила, как приходила ежедневно под вечер со своей работы, выжатая проблемами клиенток, уставшая, опустошенная. Единственное, на что меня хватало вечером, приготовить простенький ужин и спросить у дочери, сделала ли она уроки. Да, уже тогда между нами начала разрастаться пропасть, которая с каждым годом становилась все более глубокой. Ксюша перестала рассказывать мне о своих чувствах, о том, что у нее на душе, о том, что происходит в ее жизни. Я понимала это, но думала, что ситуация не критична, что вот завтра мы с Ксюшей куда-нибудь сходим вместе, и все наладится.
Но, увы, на дочь у меня все чаще не хватало времени. Все эти мысли быстро пронеслись в моей голове, и когда я подняла взгляд на наставницу, она смотрела так, будто видела меня насквозь, читала мои мысли, эмоции, воспоминания. От нее невозможно было что-то скрыть, да я и не хотела. «Мы действительно все больше отдалялись друг от друга с Ксюшей», – проговорила я. «А теперь подумай, как твое обучение в школе повлияло на ваши отношения с дочерью? Сейчас вы с ней более близки, чем раньше?»
Я удивленно посмотрела на наставницу. Признаться, я не рассматривала ситуацию с дочерью с этого ракурса.
«Да», – ответила я. «На самом деле мы сейчас гораздо ближе. Сейчас мы стали разговаривать. Я рассказала ей правду об отце». «Хорошо. А теперь подумай о том, что забеременела Ксюша еще до того, как начались твои занятия в школе. У нее ведь 6 месяцев?» Я пораженно кивнула.
«Действительно, об этом я не подумала».
«А с Игорем, когда ты познакомилась?» — продолжила Шакти. «Вспомни».
«Тоже до того, как узнала о школе», — ответила я.
«И рак у тебя начал развиваться до того», — припечатала Шакти.
«Действительно», — тихо проговорила я, пытаясь собрать воедино все, о чем говорила сейчас наставница.
«Хорошо, а в личной жизни?» — спросила она вновь, не давая мне времени на то, чтобы отойти от инсайта. «Какой она была раньше, до того, как ты начала делать энергетические практики?»
«Ну да, в личной жизни не повезло. Что есть, то есть. Но я это уже пережила и привыкла быть одна».
«А представь, что ничего этого не было», — попросила Шакти, внимательно выслушав меня. «Что ты не встретилась со мной в тот день, когда после своего дня рождения шла из клуба. Я не дала бы тебе визитку школы, ты бы не пришла на занятия. Познакомилась бы ты с Зимним, начала бы отношения с ним».
«Нет, я бы так и продолжала выискивать его имя в светской хронике, чтобы хоть как-то прикоснуться к его жизни», — согласилась я. «Я даже не могла подумать, что такой успешный мужчина, как Зимний, обратит на меня внимание.
Но, может быть, оно было бы и к лучшему. У него ведь есть жена, и сейчас все очень неоднозначно. Он говорит, что рассказал ей о нас, что любит только меня. Но я не понимаю, верить ему или нет».
«Но ведь он заботится о тебе», — напомнила наставница. «Он переживает за тебя, нанял для тебя охрану, он предлагает решить твои проблемы. Поступки – это и есть проявление любви мужчины».
«Да, наверное, вы правы», – ответила я.
«А в работе?» – продолжила Шакти. «Вот ты говоришь, у тебя была стабильная работа. Но вспомни, удовлетворяла она тебя полностью? Не хотела ли ты что-то изменить?» Ответ на этот вопрос сразу же возник в голове. «Да, я прекрасно помнила свои чувства. Даже в свой день рождения я не могла нормально веселиться и радоваться жизни. Я отчетливо вспомнила, о чем думала в тот день. О том, что я 10 лет отдала психологическому консультированию, чтобы понять, что его методы не работают. И это осознание появилось тоже еще до того, как в моей жизни появилась школа».
«Да, действительно», — нехотя ответила я. «Я поняла, что хочу больше помогать людям, что психологических методов недостаточно». Я запнулась, и Шакти продолжила за меня.
«А сейчас ты обучаешься новым методам помощи людям. Помогаешь наставницам на семинарах. Ты помогла подругам решить их проблемы, обрести силу и раскрыть женственность. Их жизнь изменилась в лучшую сторону. Разве не так?»
Шакти выжидательно наблюдала за моей реакцией. И вдруг я поняла, насколько необоснованными и по-детски наивными были высказанные мной сомнения.
«Так что же это получается?» – растерянно произнесла я. «Все плохое, что со мной происходит, оно бы в любом случае произошло?»
«Верно», – Шакти спокойно кивнула. «А школа появилась в моей жизни как раз в самый тяжелый момент, чтобы помочь мне справиться с трудностями?» – озарила меня догадка. Наставница мягко улыбнулась и следила за тем, как ко мне приходят осознания, которые меняют все.
«Я бы все равно столкнулась с Игорем, но у меня не было бы ни амулетов, ни знаний, ни поддержки Кости, ничего!» Я перевела дух, чтобы справиться с волнением, которое охватило меня только от одной мысли о том, с чем бы мне пришлось тогда столкнуться. Проблему с беременностью все равно пришлось бы решать, только без помощи школы. Рак у меня бы диагностировали в любом случае. Глубокое осознание заполнило меня до предела, и все разрозненные фрагменты картины мира и моей жизни вдруг гармонично сложились в единое целое. «Господи, я бы не справилась со всем этим без вас, без школы, без поддержки, без знаний, без амулетов!» — воскликнула я взволнованно. «Духовные практики нужны не для того, чтобы избежать трудностей, а чтобы правильно их преодолеть». Стоило наставнице произнести эти слова, земля вновь задрожала, и пространство прорезали звучные раскаты грома. Голос наставницы отозвался в моей голове мощным эхом, и я буквально застыла на месте. Смысл сказанного впечатывался в сознание, и каждая клеточка трепетала от осознания мудрости замысла Бога. А потом пространство взорвалось и распалось на тысячи солнечных лучей, которые освещали все вокруг тем самым мерцающим светом с радужными отблесками. «Все происходит так, как должно быть!» Наконец-то я поняла смысл этих слов. И еще я осознала: я и есть тот самый человек, который обвиняет ангела, что он его бросал в самые трудные моменты. «Боже! Как же можно быть такой дурой?» Костя с затаённой надеждой следил за действиями молодой девушки.
«А что, если это все действительно существует?» – думал он. «Магические амулеты, указывающие дорогу, телепатия, всякие энергетические места силы, тонкие энергии».
Как убежденный скептик, Зимний никогда не давал себе шанса усомниться в научных основах, описывающих этот мир. Но сейчас, похоже, его убеждения пошатнулись. Или нет? Или, может быть, он так сильно волновался за Александру и корил себя за то, что они так нелепо расстались, за то, что он снял охрану с Ксюши, что готов был применить даже откровенно мистические шаманские методы?
«Если бы она не уехала, сейчас бы мы были вместе и в безопасности», — думал он, краем глаза посматривая на Кристину.
И вдруг она широко распахнула глаза. «Я видела! Я видела, где она сейчас!» — радостно воскликнула она. «Я видела! Это, кажется, какой-то заброшенный завод!»
«Ты серьезно?» — не выдержал Зимний. «Неужели? И что за завод? Знаешь, сколько по всей Москве этих заводов? Даже просто подъехать к каждому, и то займет пару суток. А если еще и каждый обследовать? А если территория охраняется?»
Катя с заднего сиденья осторожно дотронулась до плеча мужчины, жестом призывая к молчанию и указывая взглядом на Кристину. Она смотрела на Зимнего, но в то же время как будто куда-то мимо.
«Она сидит в машине», – произнесла девушка отрешенным голосом. «И кажется, она потеряла сознание».
Как же мне стало стыдно перед наставницей за то, что я обвиняла школу, за то, что кричала, за то, что позволила себе усомниться в мудрости знания, которое я получаю, за то, что гневалась и злилась, обвиняла Шакти в том, что она бросила меня. Я готова была буквально провалиться сквозь землю.
«Простите меня», —
тихо прошептала я, вложив в эти слова все свое раскаяние.
«Мне очень стыдно, что я так вела себя, что обвиняла вас и школу. Все так навалилось, и под этим прессом я перестала видеть все реально. Я потеряла голову. Я...»
Шакти посмотрела на меня с такой любовью и пониманием, словно знала, что все будет именно так. Словно она была готова к моим истерикам и обвинениям. И сейчас она совсем не злится на меня, не разочарована во мне. Она продолжает меня любить. Она смотрела, словно любящая мать, на несмышленого ребенка, который, наконец, нашел решение сложной задачи. «Я не сержусь на тебя», — просто ответила Шакти, и я почувствовала, как от нее ко мне тянутся лучи добра и любви. «Да, на тебя действительно много навалилось. Очень много. Но ты же ведь справляешься со всем этим.
«Да, но я не уверена, что так уж хорошо справляюсь».
«Ты прекрасно справляешься», — повторила мистическая наставница и проницательно взглянула на меня. «А знаешь, откуда у тебя силы на это?» Я задумалась, размышляя над вопросом наставницы. «Мне помогали вы? Школа? Амулеты?» — спросила я, практически уверенная в том, что Шахте сейчас подтвердит мои догадки.
«Все верно. А вспомни вот что», — сказала она. «Когда тебе было уже плохо, ты знала, что у тебя рак, ты знала, что твоя дочь беременна, ты знала, что у вас не все гладко с Костей, ты знала, что Игорь пытался схватить твою дочь, и в этот момент ты начинаешь помогать Кристине, по сути, какой-то посторонней девушке, которую ты не знаешь. Зачем тебе это было нужно? Почему ты бросилась ее спасать?»
«Но как же иначе?» – удивилась я. «Ведь ей же нужна была моя помощь. Эти видения, они ведь приходили не просто так. Я просто не могла не помочь ей».
Шахти кивнула так, будто ожидала подобного ответа. «Когда ты помогаешь другим, у тебя появляются силы», — сказала тогда Шахти и посмотрела на меня, оценивая мою реакцию. «Это и есть твой неисчерпаемый источник энергии. Есть такой космический закон. Помогай людям, и Бог поможет тебе», — подвела итог Шахти. «То есть, когда ты начинаешь помогать другим от рака», — сказала тогда Шахти. «Ты думаешь, что это случайно в первой клинике поставили тебе вторую стадию, а потом первую?»
«Нет!» – поразилась я еще сильнее. «Но я не знала даже, что думать, если честно. У меня была мысль, что это из-за практик, которые я начала делать».
«Практики – это тоже важно. Но главное – это то, что ты получила энергию, которая необходима для помощи другим людям. И эта самая энергия уже начала исцелять тебя. И Костя тебя только сильнее начинает любить. Видишь, он уже признался своей жене, что не хочет скрывать ваши отношения».
«Откуда вы знаете?» – задала я глупый вопрос, на что Шахти только качнула головой.
«Милая, я знаю о тебе все», – она доброжелательно улыбнулась. «Я ведь все это время была с тобой рядом».
Я почувствовала тепло, которое исходило от Шахти, и улыбнулась ей. Я была благодарна ей за то, что она помогла мне осознать такую простую, но такую важную мудрость. И это понимание, оно прямо сейчас перестраивало что-то в моей голове, словно меняло точку сборки. Все мои прошлые взгляды на порядок вещей рухнули, выстраивалась новая картина мира.
«Если вы все знаете, то скажите, что мне сейчас делать?»
«Милая, ты опять просишь меня разрезать твой кокон», — улыбнулась она. «Но ведь если я сделаю это и все расскажу тебе сейчас, ты никогда не окрепнешь и не сможешь летать. Придет день, и ты сама все поймешь. Главное, относись к событиям жизни не как к проклятию, а как к важному уроку, усвоив который ты станешь мудрее и сильнее».
Закончив говорить, Шахти снова потянулась к своему амулету и, как в начале нашего разговора, взмахнула им, описывая в воздухе окружность. И в этот момент пространство вновь зарябило, и я снова ощутила легкое покачивание воздуха, словно вдруг откуда-то здесь появился ветер. Уже в следующую секунду я поняла, что вновь нахожусь у себя в машине. Я раскрыла рот в удивлении. Действительно, время словно застыло. Я прекрасно помнила, что в начале нашего разговора на табло светилось 23:50. И вот буквально только что цифры сменились на 23:51. Я резко повернулась на соседнее сиденье, ища глазами наставницу, но ее уже не было. В течение нескольких секунд я в недоумении смотрела на пустое кресло. Меня переполняли разнородные чувства и эмоции. Разговор с Шахти перевернул что-то в моей душе. Да, я по-прежнему боялась и переживала за дочь. Меня пугало то, что сейчас может произойти. Но что-то изменилось. Теперь я словно бы видела целиком всю картину мира. И происходящее со мной сейчас
это лишь один пазл в этой картине. Мрачный, неприятный, пугающий и отвратительный, но необходимый. Без него вся картинка не сложится. «Спасибо», — сказала я вслух, с трудом приходя в себя и уверенная, что Шакти слышит и видит меня. После чего решительно вышла из машины, направляясь к поваленным заводским воротам.
«Она вышла из машины и идет мимо поваленных ворот», — быстро заговорила Кристина. «Впереди темно, но она видит здание, 4 или 5 этажей, а от него идет кривой переход на вышку, вот прямо не ровный, а под углом. Вышка на бетонных ногах, трубы, много блестящих труб. Она подходит к первому зданию, вход завален камнями. Это обломки бетонных плит. Из-за снега не видно, что там, но пройти нельзя». Она поднимает голову и видит пожарную лестницу, узкая, скрипит и качается на ветру. Она ставит на нее ногу и начинает подниматься. Металл заледенел, скользит под обувью, она пытается удержаться, перехватывает руками и подтягивает себя вверх.
Зимний слушал Кристину, затаив дыхание. С одной стороны, он понимал, что девушке явно нехорошо, о чем живо свидетельствовал ее стеклянный взгляд. Но с другой стороны, она ведь увидела про телефон. Она не могла знать про это. И сейчас эти слова, она как будто действительно видит то, что описывает, подумал он.
Тем временем Кристина продолжала говорить. Лестница заканчивается, впереди прикрытая дверь, перила. Она смотрит вниз. Вокруг заводские постройки в снегу, голые деревья, тусклый одинокий фонарь внизу освещает огромную старую вывеску. «Северо-западный завод «Железобетон».
«Я знаю, где это!»
– воскликнул Зимний, быстро повернув ключ в замке зажигания. И машина рванула вперед, как на гонках «Формулы-1».
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.